Это подкаст «Бери и делай». Здесь мы говорим о необычной работе, о том, может ли хобби стать профессией и как кратчайшей дорогой попасть в такие, казалось бы, далекие миры, как кино, музыка или бизнес. Это Полина и Ваня. Всем привет.
Привет.
Сегодня у нас в гостях режиссер, продюсер и сценарист Алена Фоломьева.
Всем привет, всем здравствуйте.
Алена, смотри, вот образ профессии режиссера в том, что режиссер самый главный, он сидит такой расслабленный на стуле, говорит, что кому делать, ты иди туда, ты иди сюда, и чем сам занимается этот режиссер, не очень понятно.
Я сейчас сразу скажу, что развенчивай образы профессий. У нас был твой коллега по цеху, здесь же за микрофоном сидел, актер. И мы ему говорим, якобы вот есть профессия актера, и кажется, что профессия актера состоит в большинстве случаев, это классные, интересные съемки в разных кино или сериалах, ну, как правило, кажется, что это не скучно и интересно, а во-вторых, это появление на разных ковровых дорожках, собственно, популярность, люди тебя на улицу узнают, наверное, что тоже, возможно, приятно. И он говорит, сейчас я вам все это развенчаю, все эти мифы, и не развенчал.
Сказал, так и есть на самом деле.
Да, в итоге сказал, что все это есть. Конечно, есть большой труд на фоне, но все это нивелируется всеми вот этими прекрасными вещами. С точки зрения режиссера.
То есть я понимаю, что сегодня я попала, мне какие-то нужно будут мифы, и с точки зрения режиссера подтвердить
не
или разве
не, но
и
может быть, в том числе, может быть, да? И правда, есть такая горта людей, которым повезло, и они занимаются то, что им нравится, и на 100% вся их профессия – это чистый кайф.
Вы знаете, на самом деле я считаю, да, то есть я в свое время себя, скажем так, ну, не скажу, что прям очень-очень в разных профессиях попробовала, но в режиссерскую тему пришла совершенно с другой профессии, с другого совершенно направления деятельности.
Из банка.
Нет. Ну, не знаю, стоит это говорить или нет, но у меня первое образование – психолог-криминалист.
Так прекрасно, вот.
Ну, вообще,
мне кажется, очень
помогает.
Ну, вообще,
мечтала быть хирургом и даже поступила в медицинский институт.
Что тут можно об этом не говорить? Психолог-криминалист? О, нет, все.
Ну, вы знаете, на самом деле, первое образование и опыт мне помогал в каких-то моментах, потому что, в принципе, я выступала консультантом в каких-то таких интересных проектах, которые связаны там с криминалом, ну, вот какие-то такие вещи. То есть опыт был. И, скажем так, и пригодилось то, чем я занималась раньше. Я считаю, на самом деле, что независимо от того, кем человек работает и какую бы сферу деятельности он ни выбрал, надо, чтобы он это делал с душой. Потому что помимо того, что на работу хочется ходить с удовольствием, да, хочется и получать деньги, да, какой-то строить карьерный рост, и, ну, как-то все это должно быть вместе.
А как тебя занесло от криминалиста-психолога, собственно, в режиссуру?
На самом деле, я всегда была очень творческим ребенком, вот, и не особо меня в семье с какими-то моими порывами творческими поддерживали. То есть все видели во мне медика, потому что я с детства там лечила всяких ежиков, кроликов, котиков и все, что с этим связано. Я даже поступила в медицинский институт, но...
Но не на ветеринара.
Нет, хирургом. Я хотела быть военным хирургом. Вот, но получилось так, что у меня просто погиб отец, мне было 18 лет, и я забила на учебу, потому что, ну, были определенные какие-то внутренние переживания, да, после смерти отца, и то есть я решила, что я не хочу учиться и не пойду, и на самом деле, с одной стороны, я жалею, что кто-то из взрослых не настоял, чтобы я продолжила свое образование в медицине, но, с другой стороны, меня занесло, скажем так, в ту степь, в которой я хотела быть и как-то себя проявлять, потому что я помню, я всегда выступала, я что-то писала, пионерский лагерь, там, я не знаю, я была командиром отряда, мы выступали на каких-то показательных выступлениях, декорации рисовали, строили, все это присутствовало. Как я попала? Просто работая по своей профессии, я увлекалась еще дополнительно фотографией. Вот, я даже закончила фотошколу. Это было полгода обучения. Какой-то год, второй или третий год, 2002 или третий, я уже даже не помню. То есть у меня были обложки моей работы и в журналах. Я очень много репортажной съемки делала, в том числе фотосессии. Это только-только начиналось. Сейчас это модно, да, все. А тогда это все начиналось, и мне когда говорили, женщина-фотограф в нашей семье, да нет, это не серьезно вообще никак. Ну, есть высшее образование, ну, там есть работа, там, учись, там, работай, развивайся, все такое. Вот, и как-то случайно я попала просто на фотовыставку Барри Алибасова здесь, в Москве.
Так.
Я ему об этом рассказывала даже. Кстати, у меня даже был опыт, он снимался в клипе, который я снимала для одного зарубежного артиста. Там какая-то была, помню, фотовыставка, он делал своих ребят из группы «На-на», но он любил их фотографировать в разных ракурсах. Интересные работы были.
До момента, как он решил выпить крота, видимо.
Нет, он, кстати, на самом деле очень замечательный человек, очень талантливый, безумно креативный, и ну, у него есть чему другому учиться.
Не это подтверждает его.
Дай бог ему здоровья на многие-многие годы, поэтому он у нас легенда, и я его обожаю. Вот, и получается, что я на его фотовыставке встретила знакомых общих, потому что уже на тот момент я все равно в какой-то такой тусовке крутилась определенная, и ну, каких-то людей представили, что-то там рассказали про какие-то проекты. В тот момент снималась «Бедная Настя». Угу. И через пару дней после этого мероприятия просто пришел звонок, говорит: «Ален, там надо срочно кого-то заменить, кто-то куда-то заболел». Понятное дело, что это была не режиссерская какая-то история. Ну, то есть в административную какую-то группу на съемочную площадку. Я, конечно, отнекивалась, не хотела, там туда-сюда, потом думала, ладно, там неделя, 8 дней, я уже даже не помню, надо было кого-то заменить. Я попала туда, за этим всем понаблюдала, мне настолько это все понравилось, что я думаю, а почему бы не попробовать себя вот в чем-то таком? И не в чем-то, и, ну, там, где-то как-то, а вот именно в такой режиссерской теме истории, потому что у меня всегда были хорошие организаторские способности, у меня всегда работала хорошо фантазия, то есть я-то еще та была фантазеркой с детства. Понятное дело, что я сразу не могла поступить, получить там второе образование. То есть я находила элементарно какие-то мастер-классы, которые даже не мастер-классы, это какие-то были открытые лекции. Я помню, тогда Андрей Кончаловский очень много, там кинотеатр «Мир», какие-то вот бесплатные. То есть там собирались люди разного формата, в том числе и у кого был уже опыт, и те, кто учился там где-то куда-то. Ну и, соответственно, я потихоньку готовилась к поступлению, и уже после «Бедной Насти» я уже как-то меня стали рекомендовать, и я сама начала искать какие-то другие проекты. Я попадала на съемочную площадку в качестве разных людей, там, в административную группу, там, в продюсерскую группу, в режиссерскую группу. И как-то меня это увлекло, и я поняла, что я хочу, и я могу. И это нужно пробовать. И я кардинально поменяла все. На самом деле, не жалею, хотя у меня бывают, конечно, такие моменты, что все, надоело, не хочу. Бросаю что-то другое, там, и все, пора на пенсию. Ну, какие-то такие всякие разные моменты бывают. Заскоки, скажем так, вот, творческие. Ну, творческие люди, они на самом деле такие немножечко на своей волне. Вот, и все, я поступила, получила второе образование, и я не стеснялась, и я сама выходила, искала, училась, бегала по каким-то мастер-классам. Курсов у меня не было никаких. Ни на какие платные курсы я никогда не ходила. То есть тогда было достаточно разных вариантов, куда можно было попасть на открытые лекции, да, в те же самые вузы, там, в ВГИК, еще куда-то. То есть посидеть, почитать, поучить, что-то самой интересоваться. Ну и на самом деле очень много дала разная практика. То есть у меня получилось так, что я работала с разными режиссерами-постановщиками, и все равно, если человек хочет в чем-то развиваться, он начинает чему-то учиться. Да? Mm-hmm. То есть у меня были хорошие режиссеры-постановщики, у кого я могла чему-то научиться. Этот опыт бесценен, конечно. Практика, она очень много дает.
Ну, я правильно понимаю, что ты, получается, сначала попала в профессию, потом решил ей научиться?
Да.
Условно, ты там работала на съемочной площадке, где там, может быть, кем угодно можно работать?
Ну, не кем угодно, да, то есть, скажем так, принеси-подай, и все в таком роде у меня никогда не было. У меня было уже образование, у меня были организаторские способности, я и творчески мыслила, я на тот момент и писала какие-то сценарии, и я могла что-то редактировать и делать, поэтому лишь бы попасть куда-то, конечно, этого не было, потому что, ну, как-то я почувствовала сразу, что во мне это есть, и я могу, и как-то так.
И насколько, вот, с точки зрения вообще работы такого формата, это нормально? Я имею в виду, сначала попасть в профессию, потом и учиться. И параллельно, видимо, работать, не знаю, или ты не работала параллельно?
Я работала, у меня был маленький ребенок, на тот момент я уже была в разводе, то есть я все успевала, ага. И как-то мне всегда везде хватало. Человек может всю жизнь учиться, прийти в профессию и понять, что это не его. Человек может попасть к чему-то научиться, да, вот или что-то увидеть, и осознать для себя, что я хочу в этом дальше развиваться, мне необходимы дополнительные какие-то знания. То есть мало там наблюдать и практика, должны быть какие-то технические, да, и какое-то знание, и какая-то теория, потому что режиссер это не просто, вот как вы сказали, да, вернемся к тому, что сидит на стуле, командует, руководит и показывает пальцем. Работа режиссера она начинается задолго до того, как он попадает на съемочную площадку. Да? То есть это начиная от того, когда мы начинаем читать сценарий или синопсис, потом мы это редактируем совместно, да? Проводятся кастинги, фото, видео, пробы, да? Начинается работа с командой, подбирается команда, потом начинается там какой-то отшив костюма или подборов. Да? Как бы режиссер участвует во всем процессе, начиная от того, как пришел там либо заказ, либо сценарий он прочитал и согласился, что да, я буду это снимать, я буду это делать. И прежде чем сесть на стул и пытаться там чем-то и кем-то руководить, нужно понимать, что у тебя хороший, скажем так, тыл, у тебя хорошая команда, какие бы форс-мажоры бы ни произошли, ты понимаешь, что ты в надежных руках, и ты можешь сидеть и творить. Но не всегда у тебя получается сидеть, потому что работа на площадке с актером, она тоже требует каких-то эмоций, каких-то знаний, какого-то понимания. То есть быть постоянно начеку, видеть мельчайшие подробности. То есть я очень много проектов отработала вторым режиссером. И, кстати, на несколько проектов я попала вторым режиссером, не имея еще образования режиссерского. И на самом деле это очень большая и хорошая практика, потому что на самом деле у меня очень много знакомых режиссеров, которые заканчивали там разные интересные вузы, и они всегда говорили, что типа я режиссер, не, вторым режиссером никуда не пойду. Не-не-не, это типа не моя история. Только режиссёром, постановщиком. Этого. Вы знаете, я даже не скажу, это, видимо, какой-то внутренний у каждого человека внутри сидит, да? То есть попасть в команду, набраться опыта, попрактиковаться и то есть чему-то научиться, проявить себя, еще за это получать деньги, это всегда как бы хорошо. Поэтому я не стеснялась. У меня вот вторым режиссером я работала на таких проектах, как сериал «Атлантида», «Кремлевские курсанты», сериал «Знахарь». Вот мы даже, кстати, за него с Никифоровым получили, с режиссером-постановщиком получили медали. Я помню, я тогда еще молодая была совсем. В тот год награждали Клару Новикову, Джигарханяна, ну, таких разных, Кобзона. И вот мне тоже эту медаль вручили. Я молодая была, такая смешная. И я пошла, ее сняла где-то там, не помню, где за кулисами, потому что я что-то так сижу, думаю, что буду как ветеран тут ходить? Какой-то, ну, какой-то что-то несерьезно вообще. Она какая-то такая была еще красная, я красный цвет не люблю. И я пошла, ее мне стыдно было с ней ходить, потому что там были взрослые люди, которые были более, как бы, да, чего-то достойны. Ну, вот как бы и меня отметили. Я думаю, ну, куда, ну, что это такое? Я пошла, ее сняла и спрятала.
Предположим, не у всех в друзьях водится Барри Алибасов, скажем
так. Вы знаете,
так.
Я тоже не была тогда его подругой, и я сейчас не являюсь его подругой, да? То есть мы знакомы, по работе общались.
Как бы то ни было, ну вот, предположим, не занесло человека условно на какую-то съемочную площадку, а он все равно планирует посвятить себя режиссуре, скажем так, смотрит там, я не знаю, фильмы, может быть, что-то читает. В итоге-то чем занимается режиссер? Потому что когда ты смотришь фильм, и потом начинаются титры в конце этого фильма, там как будто бы перепись небольшого города идет такая. Типа, кто что там делал? И, как правило, да, там режиссер есть, есть, естественно, там сценарист, есть там главный оператор, и наверняка они тоже же не в единичном количестве присутствуют на этих площадках. Вот с точки зрения непосредственно, ну, там, я не знаю, режиссера и помощника режиссера, в чем состоит работа, если мы говорим о том, что не непосредственно на площадке, а вот заранее, там, за год, за полтора, когда это все только планируется и начинается?
Вы имеете в виду на каких-то конкретных проектах? Или...
Ну, в принципе, да.
Ну, на вот кино, сериалы.
Что делает режиссер? Ну, потому что мне всегда кажется, что когда особенно смотришь какой-нибудь фильм, который снят по книге, к примеру, ты такой думаешь, блин, режиссер сошел с ума. Вот если так мягко скажем.
Как ты слова сейчас подбираешь, я прям вижу.
И потом ты понимаешь, что там не он один же сошел с ума. Это же вот этот небольшой город сошли с ума и сняли вот это.
Коллективное творчество.
Да, да, да. Или даже, например, если это не по книге, там сценарист написал какой-нибудь сценарий, и потом он там, я не знаю, как в мультфильме фильм-фильм-фильм бегает и рвет на себе волосы, что вообще все не так, и герой не тот, и вообще режиссер, что ты здесь делаешь с моим текстом? Вот с этой точки зрения.
Ой, ну на самом деле, если вот это все рассказывать, то это стоит углубляться в разные вещи. То есть, да, скажем так, что касается каких-то сценариев по книге, то есть мы не можем снимать именно вот как прописано в книге, точка, запятая, каждая буква, строчка. Потому что, скажем так, есть литературный сценарий, да, а есть художественный сценарий, который необходимо адаптировать под телеверсию, да. Не всегда, допустим, наши какие-то режиссерские задумки и мысли, они сходятся с продюсерами или, допустим, с людьми, которые работают у нас в руководстве на телеканалах, потому что у них тоже есть какие-то и мысли, и планы, и форматы. То есть иногда бывает такое, что ты проводишь кастинг, да, ты понимаешь, что вот эти люди подходят, и все. И тут, получается, тебе перечеркивают все. И на канале говорят, что вот главную роль будет играть этот человек. Или там продюсер кого-то своего, да, там каких-то людей привел, на которых нужно обратить внимание. То есть какая-то где-то картинка, она уже может ломаться, да. Что касается каких-то проектов долгосрочных или еще, вот, допустим, у меня есть сериалы, которые я снимала, или проекты, которые до сих пор не вышли на экраны, хотя мы и снимали их там в 2013-2014 году. И не из-за того, что они плохие были или хорошие, то есть был заказ, они были профинансированы, они были сняты, они были приняты. Ну, видимо, у телеканалов есть какие-то свои задумки, скажем так, и какие-то рабочие моменты, потому что эфирная сетка, она тоже не выстраивается по щелчку, там, сегодня сняли, завтра поставили. Есть проекты, которые снимаются по несколько лет, те же самые сериалы или художественные фильмы. Очень сложно, скажем так, и ответственно нужно подходить к каким-то историческим темам, там, реконструкции, да, какие-то, потому что одно дело снять современную какую-то тему, там, какие-то и костюмы, и гримы, и реквизиты, и машины, и все остальное, и другое дело, это когда ты снимаешь какую-то историю, которую нужно, скажем так, воссоздать, и не только в плане костюмов, там, реквизита, каких-то объектов, да, там, локации, но и вообще, как бы, в целом всего. Вот, допустим, взять проект, я работала на подготовительном периоде, проект, который называется «В лесах и на горах» по роману Мельникова-Печерского, было так, что мы с одной командой разработали полностью все, провели кастинг, кстати, Лёшу Воробьёва, который сыграл там одну из главных ролей, как раз я предложила, он приходил к нам на кастинг, вот, и других актеров, которые на тот момент, там, Катя Шпица или ещё какие-то, вот, они только-только начинали, было, ну, достаточно много интересных, вот, и я помню, подбирала этих ребят, приглашала, сейчас там всех фамилий не вспомнишь, но к чему я говорю, то есть была деревня, где мы ее строили, пароход, который строили, да, там какие-то вот такие вот моменты, там костюмы отшивали и все остальное. Потом этот проект заморозили, и через какое-то время уже другая съемочная группа этот проект снимала, потому что получилось так, что кто-то был уже задействован на других проектах, кого-то не позвали, кто-то где-то, может быть, и выгоднее, дешевле оказался, но это там как бы свои какие-то нюансы есть. Поэтому все зависит от конкретных проектов, то есть нет такого четкого понимания, что этот проект мы снимем за месяц. Подготовительный период у нас будет там 2 месяца, то есть все же начинается с чего? Ты читаешь сценарий, потом начинается как бы формирование какой-то группы, подбор локаций, которые необходимо увидеть сначала по фотографии, потом выехать на, скажем так, на саму локацию, утвердить, но ты не сам выезжаешь, ты уже выезжаешь совместно в команде с художником-постановщиком и оператором-постановщиком, потому что художнику-постановщику необходимо будет создать, воссоздать интересную картинку, а отсюда зависит как раз и декорации, и реквизит. Оператор-постановщик — это тот человек, который должен дать четкую задачу там, светооператорам, да, что это все отсветить. Мы с ним решаем, да, на что, на какие камеры, на какую технику мы снимаем, как это будет, да, там, это статичные какие-то кадры, это стадикам, это кран или еще какие-то другие вещи. То есть там большая работа происходит. И если кто-то думает, фильм, да, как в этом мультике. Нет, бывают и такие моменты, потому что все зависит на самом деле, скажем так, хороший, четкий план и творческие отличный, дружественный такой процесс, да, всего как бы того, что ты делаешь и то, что происходит на съемочной площадке от подготовительного периода. Если, извиняюсь, нет косяков в момент вот подготовительного периода, а в него входит достаточно большой объем работы. Это и подписание договоров, это и кастинг, это и подбор группы, это и аренда техники, либо заказ какой-то техники. То есть, ну, там много чего. Выезды, экспедиции, снимаем на месте или еще где-то. Утверждение объектов, согласование через ФСО, там, глава управы, там, если необходимо что-то на дорогах, значит, мы должны уведомлять там гаишников, да, чтобы у нас перекрыли дороги, нас там сопровождали. Ну, вот эти вот разные моменты. Нужна ли какая-то техника? То есть там боевая или там пожарная машина или еще что-то. Ну, тут очень много всего того, что на самом деле входит, скажем так, в подготовительный процесс, и режиссер тоже в этом участвует. Нет такого, что мы сидим на диване, читаем сценарий, даем указания, вот это сделать тут, тут мне привести вот этого актера, здесь снимается Вася Пупкин, а здесь там Милка Иванова, и все, все, утвердили, поставили, привели, снимаем, да, камера, мотор, поехали, этого нет. Есть, конечно, режиссеры, с которыми я тоже работала, не буду называть фамилию, я его просто безумно люблю и обожаю. И у меня даже был как-то такой момент, что я вторым режиссером с ним работала, на его, ну, он был режиссером-постановщиком, и я на этом проекте была 7-м вторым режиссером. 7-м. То есть кто-то сбежал с нервным срывом, кто-то не вытянул, у кого-то не получилось, кто-то еще что-то. Ну, то есть такой проект, который, когда я пришла как раз после «Атлантиды», мне дали 16 серий, говорят, там режиссер тиран, матершинник, алкоголик, еще там что-то там наговорили, дали, кинули мне этих 16 серий, я за ночь 8 прочитала и пошла на следующий день уже как бы на новый проект работать. На самом деле это был замечательный человек, и когда я поняла, почему он себя ведет в определенных моментах, вот именно как-то так, а он хорошо взрючивал группу, он прям так говорит, вот вы такие дилетанты, там, уроды, работать не будете, понавирали вас.
Тоже, да, слова сейчас подбираешь аккуратно?
Да, по объявлению, за руку руки, вот такие вот пустяки.
Набрали по объявлению.
Нет, я к чему веду, что у человека была старая школа, да, то есть это мы сейчас, ну, молодежь, я, конечно, не молодежь, тоже уже такая взрослая довольно-таки, но, скажем так, я люблю упрощать какие-то задачи, которые, скажем так, стоят передо мной, как перед режиссером, для того, чтобы я могла это все и контролировать, и упростить, и дать, скажем так, какие-то задачи съемочной группе, да, и, ну, просто необходимо даже элементарно там, в монтажку ты когда садишься, чтобы ты не отсматривал все подряд весь видеоматериал, а именно тот, который тебе необходим. Потому что есть какие-то моменты, когда ты отмечаешь, там, не знаю, рабочий дубль, там, брак по звуку, да, там, или еще что-то, какие-то вот такие вот моменты. А у него была старая школа и закалка, он ничего ему не нужно было отмечать, и когда он садился в монтажку, это, понятное дело, опять был там все слова, которые он знает, потому что ему приходилось как бы с большим объемом работать.
Ну вот смотри, вот подготовительная работа. Вы ко всему подготовились, вы нашли актеров, вы отстроили деревню, арендовали себе всех гаишников района. Что дальше происходит? То есть дальше уже режиссер, видимо, садится в кресло, и все само собой как-то мимо. У тебя здесь 15 вторых режиссеров, здесь вот все сами все делают или нет?
Нет, 15 вторых режиссеров не бывает. Вот, бывает, ну, в зависимости от проекта. Просто есть проекты, на которых существует не одна съемочная группа. То есть группа, которая, к примеру, снимает в павильоне, а есть группа, которая снимает мобильные какие-то на выезде, мобильная группа. То есть и в каждой режиссёру есть режиссёр,
надо разорваться.
Нет, в каждой есть режиссер, в каждой есть второй режиссер, и в каждой есть вся та команда, которая необходима для работы, для обеспечения полностью как бы всего процесса. То есть это и администрация, и рабочие, и реквизиты, и костюмы, и звук, и все. То есть они снимают параллельно материал, как бы, да, не привязываясь, скажем так, в плане графика друг к другу. То есть есть определенные сроки, когда необходимо сдать материал в ту же самую монтажку или на телеканалы. То есть продюсеры по планированию, да, выстраивают определенные графики и состыковывают. То есть нет, наша режиссерская работа еще начинается до того, как мы начинаем работать, потому что есть такая вещь, как читки, да. То есть мы репетируем с актерами еще до начала, да, собираемся, чтобы считывать сценарий, репетировать какие-то сцены. Режиссер ставит задачу, где какие эмоции он хочет. У нас нету такого, что все актеры у нас приходят, и с первого раза у них получается все то, что, скажем так, необходимо ему сделать. Есть гениальные люди, которые реально вникают в сценарий и даже какие-то моменты очень даже интересные предлагают. Или вот я хочу эту вот сцену вот так вот сыграть, или там, давай посмотрим. То есть есть определенная задача моя как режиссера понять, да, там, художественно, как это обыграть, потому что это же идет взаимодействие не только там эмоциональное, там, актера с актером. Есть сцены, где не присутствуют другие актеры, да. То есть, но, скажем так, мы книжку, когда читаем, любую книжку, роман или читаем, мы мысленно сами себе начинаем фантазировать, как это есть. И там есть четкое описание того, что происходит. Утром встал, умылся, там, не на ту ногу, умылся, посмотрел окно, какое солнышко красивое блестит и все остальное. А мы это не можем вот именно вот так вот дословно показать, как строчки. Мы это должны как-то по-другому обыграть, скажем так, через героя или через то, что у нас есть, к примеру, да. Мы показываем комнату, которая там залита солнцем, да, там с окна, или там наоборот луна светит. А это есть описание, допустим, в книге. Мы когда читаем, мы по-своему представляем. Поэтому здесь очень много нюансов, и наша творческая работа, в том числе с актерами, после того, когда они утверждены, мы их пробуем в паре, потому что есть такое, что несколько главных героев, да, или там, допустим, ты главного героя на мужскую роль уже подобрал, а в пару партнершу ты подбираешь и пробуешь с одной актрисой, с другой актрисой, да, прежде чем там утверждаешь, там, ты на телеканале или там, ну, вот какой-то есть там определенный, там, скажем так, процесс вот этого всего. Поэтому, не-не-не, наша работа начинается с того, как мы начинаем читать сценарий и говорим, что да, все, мы его снимаем.
Но сколько по времени примерно идет подготовительный процесс вот перед самым тем моментом, когда разбивают тарелку?
Когда разбивают тарелку после первого кадра. Хорошая, кстати, традиция такая интересная. Всегда по-разному. То есть, если это исторические реконструкции, его могут готовить и год.
Ну, то есть, год это такая средняя? Или это много?
В зависимости от того, что мы снимаем. Полный метр, сериал или еще что-то. Хотя бывают тоже такие моменты. Вот, допустим, сериал «Атлантида», когда мы снимали, у нас получилось так, что мы еще снимали, когда он запустился в эфир. И, то есть пошли рейтинги хорошие, и уже дальше начали 16 серий, которые должны были быть. Там вроде бы 40 серий было, насколько я помню. То есть не останавливаясь, мы продолжали две съемочные группы снимать, и этот сценарий дописывали, и мы это снимали. То есть, скажем так, ну, как бы огромная такая команда работает. А что касается, вот, кстати, вернемся к тому, что огромные титры и все такое. На самом деле, любое, неважно, что это снимается, рекламный ролик, клип, сериал, фильм, не знаю, что угодно, да, то есть это работа огромной команды, слаженной. И мне, конечно, обидно, потому что многие люди, конечно, они остаются за кадром, и никто даже не знает и не понимает, кто вообще в этом участвует. На самом деле, вот я уважаю труд каждого человека, возможно, даже, скажем так, из-за того, что я работала вторым режиссером, второй режиссер, да, другими словами, это начальник штаба. Это тот человек, который должен видеть, контролировать, разрулить все, и потом сказать режиссеру, постановщику, что типа мы готовы, да? Идемте снимай, камера, мотор, поехали. Да, то есть я знаю, сколько я отработала, но я подумаю.
Уговорили.
Вот, поэтому у меня было очень много проектов таких, где я понимала, что я пахала, как папа Карло, и я пыталась отследить все моменты. Если вот в этом кадре было столько воды, да, вот у меня сейчас стакан с водой стоит, значит, в следующем должно быть столько же, или другой ракурс снимаем. То есть эти моменты нужно следить. Почему? Потому что кто бы как ни накосячил, а бывает такое, что в одном кадре бан здесь, в другом он здесь. Ну, он же есть, как бы какая разница?
Ну, классические вот такие, киноляпы.
Да, киноляпы,
конечно.
И все такое. Никто никогда не скажет, Танька гримерша накосячила. Там, по реквизиту там какая-то команда вообще ненормальных. Всегда что скажет? Режиссер, не буду говорить плохих слов. То есть все косяки.
Не в себе.
Ну да, какой-то такой, никакой.
Плотненький. А есть вообще, в принципе, у профессии режиссера и у людей, которые связаны с кино, ну, все-таки будем говорить про режиссера в первую очередь, какие-то критерии успеха, когда он понимает, ну вот все, вот теперь я режиссер с большой буквы.
Ну, я не знаю, мне кажется, это индивидуально у каждого. Конечно, совершенству нет предела, да, и каждый человек, когда чего-то добивается, он хочет еще больше каких-то высот добиться. Вот. Когда меня спрашивают, сняла ли я главный фильм в своей жизни, на котором...
А, да,
я...
вот так обычно спрашивают, да?
Да, даже так спрашивают. Наверное, нет, потому что есть проекты, которые не вышли, есть проекты, которые сняла. Вот и был разный период, когда я увлекалась там реалити-шоу, да, там потом документалистика, вот и я и клипы снимала. То есть, не знаю, я вот просто понимаю, что сколько я смогу, я буду в этой профессии. Хотя бывают такие моменты, что я говорю, вот сейчас вот этот проект, все, я на год ухожу отсюда, все-все-все, мне надоело. И тут значит, Алён, турниры по боям без правил снимала? Нет. Интересно было бы? Ну да, в принципе, спортивная тематика мне интересна. Ну чего там, через 3 дня снимай. И ты встаешь, и ты идешь, и вот и все. И тут даже не какая-то погоня именно за финансами, да, хотя понятное дело, что у каждого человека есть какие-то бытовые свои расходы, есть семья, дети, все нужно содержать, развиваться, там, как-то отдыхать. Ну, есть много проектов, от которых, да, я отказывалась по разным причинам. Допустим, не хотелось работать с какими-то компаниями, с которыми уже работала, и ты понимаешь, что там не очень хорошая будет организация вообще всего процесса, поставят какие-то рамки такие, что придется там просто... Ну, как-то так. Я не умею работать, лишь бы как, потому что нужно быть там на плаву. То есть я должна получать удовольствие от того, что я делаю. И с душой.
Ну, хорошо. А вот есть же какие-то условные награды? У нас же есть такая довольно крупная история про то, что вот фильм, или там актер, или режиссер вот с такими-то вот наградами, и вот он снимает следующий фильм. И все такие, ну, это
точно
значит...
будет хороший.
Точно, точно, да. И вот с точки зрения, там, я не знаю, если мы все-таки говорим в Россию, то есть ли здесь какой-то показатель того, что, блин, ну вот это да, это режиссер?
Нет, вы знаете, на самом деле, честно скажу, что не все удачные проекты у всех режиссеров. То есть не означает, что если у кого-то получилась комедия хорошо, значит, все последующие комедии, которые ему будут заказывать или еще что-то, или он будет снимать, они получатся хорошие. Тут тоже все от многих факторов зависит. От финансирования, от сценария, от самой задумки, от кастинга, от актеров, которые играют. Да, то есть от правильной рекламной кампании, которая запустится перед прокатом. Да, то есть, ну, тут много разных нюансов.
Смотри, а с точки зрения вообще, в принципе, кино, есть же такая история, что вот раньше в Советском Союзе вот кино было как кино. Там такие и режиссеры маститые, и актеры там выдавали на гора, так сказать. А якобы в современной России с кино как-то не очень. Не знаю, как последние несколько лет, но в целом, если мы берем промежуток условно 30-летия, что-то странно у нас как-то. Не очень любят, ну, скажем так, российский зритель, не весь, конечно, ну, скажем так, столичный, будем так говорить, отечественное кино. Вот ты на это как смотришь?
Как я на это смотрю? Я на это смотрю по-разному. У меня был такой период, что я почти 1,5 года вообще телевизор не смотрела. И потом включила его только из-за того, что думаю, блин, ну нужно поселка хотя бы посмотреть, где какие новые лица появились, и вообще, что как сейчас снимают, потому что, ну, мне интересно, да, то есть отслеживать момент новых интересных, да, актеров, которые появляются, где-то вспомнить о тех, кто был. Что касается старых фильмов, ну, я с удовольствием всегда их смотрю, и на самом деле, если взять технические моменты, то, что было раньше в плане техники, возможности там какой-то обработки, да, потому что все-таки раньше снимали на пленку, это очень долго-долго репетировали, потом одним дублем снимали, и получалось замечательно. То есть, если взять старые какие-то фильмы, вот, да, допустим, вспомнить там «Кавказская пленница», там «Свадьба маленькая», Малиновки, там «Любовь и голубь». Какие актеры были? Какая была харизма? Насколько они правильно были подобраны? Какой там талант был? Да, то есть эти фильмы я знаю до дыр. Я могу вот смотреть, его просто сидеть и там озвучивать, скажем так, каждый шаг. И сколько бы раз я их не смотрела, я буду это делать с удовольствием. Потому что на самом деле это... Ну, то, на чем мы выросли, да, те же самые сказки взять. Вот меня очень огорчает то, что ниша в плане вот именно вот таких вот игрового фильма детского, она открыта, и почему-то она не пользуется спросом, и как-то их мало, да. А что сейчас происходит? Ну, был какой-то, не буду называть, сериал, но ты смотришь, да, вот цыганку играет девочка в парике, в линзах и силиконовыми губами. Цыганку. И ты сидишь и думаешь, ну, хорошо, там, может, режиссера нагнули, заставили ее взять, да, ну, у продюсера или там у кого-то там...
У кастинга где-то... того же есть
Ну,
глаза.
Это не кастинг, ну, там другая могла быть история. Просто сказали, привели, вот надо снимать. Ну, предложите ей другую какую-то роль. Ну, придумайте какой-то эпизодик, который там будет, допустим, в одной и во второй сцене. Это не так сложно делать, когда мы сидели, переписывали на коленке сценарий, там, мы снимаем, и мы понимаем, что то, что снимается, это ерунда. А мы об этом говорили. И мы сидим там и на колени прямо во время это самое переделываем сцену, переписываем сценарий на ходу, да, согласовываем это и снимаем.
А в целом, вот прям по фильму, ты говоришь, что да, фильмы Советского Союза, так скажем, они были вот такие, и актеры были там, и было такое, а сейчас другое. Ну, то есть технически, наверное, сейчас снимать проще и, не знаю, интереснее, лучше.
Да.
Но что-то изменилось же? Что, у нас актеры стали хуже играть или что?
Ну, возможно, школа другая. Возможно, скажем так, если раньше и в то время все-таки обращали больше внимания на какую-то конкретную типажность, которая необходима, да, в сценарии, сейчас у нас, ну, надо, да, где-то связи по блату, там, не знаю, поют, они же снимаются, да, то есть там, ну, вот какие-то вот вещи. Я не хочу оспаривать тот момент, что есть люди талантливые, они могут быть талантливы во всем. Но если человек не умеет петь, какого хрена он лезет на экран, понимаете? Мы понимаем, что эта работа тоже не очень хорошо получается, но там есть покровители, да, и там есть популярность. А для нас что сейчас важно? Касса, деньги, сборы, понимаете? И у нас не всегда, скажем так, не ко всем проектам правильно подходят, потому что ну, потому что есть много.
Ну, смотри, вот опять же, вот у тебя в этом кресле ты сидишь. У нас, собственно, был актер, который сказал, что самая большая проблема современного кино - это продюсеры. Что как бы вот есть продюсерский такой момент. Почему фильмов как бы много, и там одни и те же лица? Хотя, казалось бы, актеров миллион, а играет. Ну, 50 человек, условно.
Рейтинги, популярность. Я тоже против этого. У нас был такой случай. У нас был актер, который снимался в нашем сериале, и он снимался параллельно на другом проекте. То есть в той кофте, в которой он снимался у нас, ему подобрали, да, там какой-то определенный образ и стрижку, он ездил, снимался тоже там же. И я ему говорю, слушай, у тебя есть возможность сейчас засветиться на нескольких проектах и показать себя разным, просто разным. Ну, пусть тебе зачешут твои кудряшки в другую сторону, хвостик завяжут. Ну, не знаю, чем-то там, ну, что-то как-то обыграют. Ну, как-то ты другим должен быть, потому что параллельно два снимались, и они получилось так, что они и по эфиру почти в одно время вышли. И ты сидишь и щелкаешь, думаешь...
А он там одинаковый.
Ну, это многие, кстати, сейчас. Ты так сидишь, думаешь, и там один и тот же сериал идет или еще что-то.
Ты такой, Антон, ну что это такое?
Вот, и уже потом, спустя какое-то время, он мне говорил, что, Алена, ну ты была права, что-то я не подумала. Я говорю, что-то в какой-то такой спешке, там, туда-сюда, перелеты, там, ухватился, да, потому что были. Поэтому, вы знаете, можно этот факт оспаривать как угодно, но сейчас, конечно, это все-таки... Рейтинги, бюджеты,
снимут,
реклама.
Снимут ли в современной России фильмы круче, чем в Советском Союзе?
Снимут. Я уверена, что снимут.
Когда?
Есть талантливые люди.
Когда?
И про что?
Про мебель.
Про мебель.
Хорошо.
Ну почему? У нас есть история довольно-таки интересная в стране. Вот. И я сейчас развиваю очень большой проект. В рамках этого проекта мы очень много чего снимаем, потому что наша страна богата на ресурсы, тот же самый интересные места, интересных людей. У нас есть замечательные места, пейзажи и локации, которые, скажем так, далеко отсюда.
Ну, проблема-то основная, она в чем? Она в актерах? Или в режиссере? Или в сценаристах? Или у нас проблема в том, что там для Гайдая писал сценарий, не знаю, кто ему там писал, а в современном комедии всем там пишет какой-нибудь Куликов.
Да это не от этого зависит. То есть мне не хочется, скажем так, ворошить всю эту тему, потому что зависит от бюджетов, да, потому что мы все понимаем, как формируются бюджеты, куда формируются бюджеты. Есть определенная, скажем так, схема и система откатов. Во-вторых, в съемочных группах очень много появляется людей, которые... Ну, у них, вы знаете, любая профессия, это все-таки должно быть какое-то призвание человека. Невозможно быть хирургом, да, или там медиком, когда ты завернут там на каких-то других темах, да. Развиваться можно и заниматься как бы какой-то самообразованием, потому что иногда мы даже сами не понимаем, что мы можем, и свои какие-то потенциалы, потому что как у нас привыкли. Если все в детстве занимаются мальчики дзюдо или футболом, значит, мама тебя отдаст на дзюдо и на футбол. А то, что у ребенка есть, допустим, художественный какой-то, он умеет рисовать, или он пишет стихи, или еще что-то, ну, никто не замечает. То есть модно на скрипке играть, значит, все на скрипку. Рядом есть музыкальная школа, надо пиликать на пианино, значит, ты будешь это делать. Я вот сбежала с музыкальной школы в третьем классе, потому что я поняла, что это вообще не моя история, я не хочу этим заниматься. Но моя мама этого хотела.
А в каком возрасте тогда можно попасть в кино? Я имею в виду с точки зрения режиссуры.
Да, в любом возрасте.
Ну, то есть можно там лет 40 этот банк...
Уйти из банка, да.
Почему нет?
Ну, у тебя были такие примеры в жизни, чтобы ты видела, что вот там пришел не молодой режиссер, но молодой с точки зрения опыта, и начал снимать?
Ну, у меня был, скажем так, такой опыт. Мы тремя группами снимали для одного телеканала проект. Ну, это была реконструкция, скажем так. Мы вытаскивали из архивов разные, скажем так, темы, которые были уже расследованы, да, и то есть восстанавливали там с экспертами, ну, в том числе с актерами. То есть у нас был, он был педиатром, медик, кстати, медик, мы как раз с ним даже подружились немножко, потому что, ну, я же тоже хотела там в хирургии там все это быть. Вот, у него не было режиссерского образования, не было никаких курсов, и ему на тот момент, что-то 41 год был, да, я была, конечно, это было еще лет 15, наверное, назад, если не больше.
Ну и что, нормально?
Нормально, он снимал? Хорошо снимал, он безумно был творческий человек. А еще были такие ситуации. И
но писал неразборчиво, видимо, да?
Не знаю, почерк я его не проверяла, но он был очень интересным. Кстати, были такие, у кого именитые родители были режиссеры, да, то есть, и они также пошли по стопам своих родителей. И это были бездарные. То есть не означает, что...
Тоже без фамилии, да, сейчас?
Да, без фамилии. Ну,
я, только таких, я только таких актеров, честно говоря, знаю.
Я просто, мне не хочется, скажем так, кого-то обсуждать, я не люблю. Вот. Но и были такие, что да, вроде бы у тебя папа такой знаменитый, ты вырос на съемочной площадке, ты все видел, и человек там пытается что-то снять и сделать, и ты понимаешь, что... Вот лучше бы ты не позорила.
Что на, детях отдыхает.
Да-да-да. И вот, вот честно, и это видела, ну, как бы не только я, но и вся съемочная группа. Поэтому... Никогда, ну, не стоит бояться что-то менять и что-то делать. То есть вот сейчас даже взять вот много очень там блогеров, тиктокеров, видеографов, людей, у которых, скажем так, нет какого-то определенного образования, там, операторского или режиссерского, но они довольно-таки интересные материалы снимают, клипы для себя, для чужих. Я также отмечаю, что сейчас у нас очень такая молодежь продвинутая, и не только молодежь, то есть люди, которые захотели как-то в качестве, может быть, дополнительного заработка или в качестве, ну, вынуждены были они как-то, да, там сделать, или они захотели что-то поменять.
Я вынужден снимать фильмы.
Нет, ну я имею в виду, нет, не то, что вынужден снимать фильмы, я имею в виду, что поменять профессию, или там что-то надоело, там, 20 лет в банке сидеть, а почему бы не попробовать?
Человек почему мы все время говорим банк? Банк классное место, честно говоря.
Ну, не знаю. Нет, на самом деле, конечно, мы
все хотим в банк. Банк, но нас
это хорошо,
не берут, банки
должны финансировать.
После банка пойдешь продюсером работать, не режиссером. А хорошо, предположим, вот человек, сколько бы ему ни было лет, решает связать свою жизнь с кино, там, я не знаю, с телеком или с большим метром, скажем так, или с документалками. У нас есть, в принципе, раз уж мы говорим все-таки про нашу страну, какая-то условная поддержка там, с точки зрения либо государства, либо фондов, либо чего угодно, потому что, как правило, единственное, что я знаю, как обычный зритель, максимум, что я могу увидеть, это когда в начале фильма появляется такой черный экран, на нем герб, и написано, что снято при поддержке фонда кино. Да. И все, я такой, ну, наверное, все будет сейчас исторически.
Исторически.
Ну, как правило, как правило.
Ну, как правило, на самом деле, это тоже такая тема для, наверное, какой-то отдельной передачи. В двух словах это сложно рассказать. Просто есть уже определенный какой-то список людей, которые получают гранды, потому что были какие-то у них... Как вы, да, вот вы говорите, хорошие фильмы, хорошие прокаты, рейтинги, есть какое-то доверие к этим людям, да.
Ну, а если это говорить про молодежь, например?
Про молодежь, знаете, как говорят, стучите, и, наверное, где-то открою. То есть у нас же не только финансирует фонд кино, да, то есть можно получить и, скажем так, поддержку того же самого Министерства культуры, Министерства там, спорта, туризма, потому что тоже зависит от тематики, от того, что ты делаешь и снимаешь. Конечно, когда ты сам на сам, бегать и просить финансирование у каких-то структур нет, это в основном должны быть коммерческие или некоммерческие организации. То есть нужно смотреть. Ну и, скажем так, у меня был опыт бегать со своими заявками разными по телеканалам, по каким-то еще с другим, скажем так, организациям, когда ты отдаешь свои темы, идеи, да, и тебе в какой-то момент говорят нет, а ты через полгода видишь, что или там через год вышел твой проект, но с другим названием.
А ты ничего не можешь доказать, то есть какие-то авторские права, смотрите,
вы знаете,
вот
можно это было все доказать, потому что все есть, было все сценарии, были электронные почты, то есть сам себя как-то попытался обезопасить, потому что у нас как? У нас не все принимают в том же самом РАУ, и можно зарегистрировать, то есть тему, идею там или еще что-то, какие-то такие вещи. То есть когда есть сценарий, да, то ты можешь его зарегистрировать, если ты являешься там членом определенных там сообществ, вот, и это как-то отслеживается, и все. Но когда люди меняют название, им поменяют там две сцены, то есть это уже другая история, и, скажем так, здесь можно пролететь со всем, чем можно и нельзя, поэтому...
Огонь.
Да, ну там есть такое, что ты сам себе пишешь, да, там черновики копируешь, отправляешь на почту, не трогаешь, не распечатываешь, ну, есть такая какая-то вот тоже у нас среди творческих людей, но можно все доказать, но это нужно время, все это, все
А как обычно происходит, вот, например, с точки зрения выбора фильма? Есть же такая история, что якобы там продюсерам или куда-то там, я не знаю куда, присылают огромное количество сценариев, либо синопсисов сценариев, либо просто идей, и якобы 95% всего этого остается, ну, на полках, и снимается только небольшая часть. И вот с этой точки зрения, кто в первую очередь, скажем так, импульс для начала подготовки к условным съемкам? Это продюсер такой, о, вот этот сценарий мне подходит, давай-ка вот возьму этого режиссера, этих актеров. Или это режиссер такой, о, какой классный сценарий, я вдруг наткнулся, давай-ка я поищу продюсера.
Ну, это все бывает по-разному. Скажу больше, может быть, я кого-то сейчас расстрою, но бывает такое, что из 100% сценариев, которые присылаются, ну, в лучшем случае, если 20 читается, и на них обращаешь внимание, это да. То есть стучать можно очень долго и нудно, вот эти вот кидать в почту, непонятно куда, это улетает в спам, это не замечают, это неправильно там подписали, неправильно сделали, то есть то количество информации, которое приходит, ну, это невозможно просто обработать там одному или там даже команде, потому что на самом деле материала очень много интересного. Но когда вот, допустим, я сейчас не буду говорить за сценарий, который, допустим, или команды, когда нас собирали на чужие проекты работать, да, там, это одна история. То есть последние, наверное, года три я сама продюсирую свои проекты. То есть я сама нахожу финансирование, учитывая то, что я пишу, я сразу же понимаю и ориентируюсь на ту или иную аудиторию. И, скажем так, я умею анализировать то, что происходит. Я не скажу, что все, что я делаю, это гениально. Есть работы, которые мне совершенно не нравятся. Или, возможно, я их сейчас по-другому совершенно бы сняла. И вот это вот... Я не ищу себе оправдания, что вот, да, вот что-то там я там сделал не так или еще что-то. Если на тот момент это было сделано так, значит, это так должно было быть. Потому что это тоже факторы многие. То же самое финансирование, какие-то сроки, какие-то, скажем так, доступ в те или иные там организации, то есть документальные фильмы, интересно снимать. Но, скажем так, финансирование под них найти очень сложно, и порой это не те бюджеты, с которыми хочется очень долго работать. Ты хочешь быстрее это закончить, снять, потому что, ну, потому что. Но они интересны, потому что ты попадаешь в разные архивы, в разные какие-то музеи, ты изучаешь и читаешь те документы, которые недоступны там другим людям, или там мы даже не знаем и не понимаем, как бы, да, там по истории даже этого не было. Ты сидишь, думаешь, да ладно, честно, да? Или вот там мы снимали проект о Кремле, то есть мы были и в механизме часов, мы были на раскопках, где вот уже сколько времени происходит, да, там где был Чудово-Вознесенский монастырь. У нас была возможность пообщаться с разными интересными людьми, историками, с людьми из там архивов, да, там именно вот на уровне каких-то руководителей, да, интересных таких людей, что мы сидели, у нас там у всей группы там челюсть отпала, мы сидели, знаете, как на лекции по истории. И мы вот настолько с удовольствием это все делали, и те места, куда мы попадали, там Теремной дворец, да, там Царицына палата, там, ну, вот эти вот все вот места, которые, скажем так, закрыты для туристов или там для каких-то экскурсий или еще, ну, каких-то таких моментов. Поэтому все зависит от проекта, от бюджета, от команды, и хотелось бы, конечно, чтобы это было все слажено, потому что иногда расходятся мнения режиссера или продюсера, но бывают такие даже моменты, когда невозможно поменять режиссера, продюсера или вот кого-то, да, вот в команде. То есть можно поменять гримера, да, там, второго режиссера, там, рабочую какую-то группу. Но есть какая-то верхушка, и людям приходится как-то, даже скажу, где-то уживаться, да, вот где вот вы вот этот мультик там вспоминали, фильм, потому что есть какие-то нюансы, которые в творческом плане расходятся, в финансовых моментах расходятся, да, там какие-то есть разногласия с телеканалом, либо, наоборот, телеканал не лезет в этом, и им нужен окончательный результат. То есть разный нюанс. Бывают и конфликтные какие-то ситуации и между актерами и режиссерами, да, и, ну, в основном это продюсеры и актеры, да, там, ну, бывают разные нюансы, моменты. То есть это такая, знаете, какая-то определенная жизнь. Ты когда входишь в какой-то проект, в котором ты работаешь, то есть получается, что помимо подготовительного периода, который длится до начала съемок и после, да, потому что основная группа расходится, но остается определенная группа, которая еще и монтирует этот проект, да, то есть в том числе и режиссер, он должен сдать этот проект полностью на телеканал, да, там, или там в прокат, или еще куда-то. То есть это не то, что вы думаете, сел на стуле, подписано режиссер, поэтому здесь очень много всего того, что там происходит, и этого не видно. То есть это слаженная работа целой команды. Да, считается, что режиссер на площадке – это главный человек, потому что, ну, он должен творить, у него должны быть условия. Не всегда эти условия есть. Мы часто снимаем в разных условиях. То есть минус 30 кто-то может сказать, ой, я сегодня заболею, не пойду на работу. А мы можем снимать в это время, понимаете? Там 30 числа кто-то готовит декабря салат оливье, а мы снимаем, понимаете? Или вот какие-то такие нюансы. Там, ну вот как бы поэтому там много чего интересного. А к чему я веду? Что во время съемки, да, и работы над проектом, то есть ты большее время проводишь на съемочной площадке. То есть наше время длится 12 часов, это съемочный период. Бывают переработки, которых, конечно, не хочется в них уходить, потому что продюсер начинает кричать, это дополнительные бюджеты, понятное дело, есть съемочной группы, кому оплачивают переработки, кому не оплачивают, поэтому всегда все стараются четко прописывать все тайминги и как бы все это контролировать и идти. Поэтому ты, если работаешь над проектом, ну, к примеру, там, 4 месяца, ну, то есть для тебя является больше семья та, с которой ты работаешь на площадке. А если еще это экспедиции и выезды куда-то в другие города, там, в другие страны или еще что-то, то есть, ну, вы вместе едите, видите друг друга, да, там, вы на площадке, вы там, вы знаете какие-то личные проблемы, да, поддерживаете, там еще какие-то творческие бывают, надо вдохновить кого-то, поддержать или наоборот, там, ну, какие-то вот моменты. Поэтому от целой команды и от всего того, что происходит на съемочной площадке, и зависит именно конечный результат того, что мы видим.
Последний вопрос.
Последний вопрос, да, наш.
Если все-таки человек захотел стать режиссером, что ты ему посоветуешь? Вот 5, не знаю, каких-то вещей, которые точно ему помогут.
Или 4.
Сколько хочешь. А что точно не надо делать?
Ну, я не буду говорить, как в любой профессии.
Не ходите вот к этому режиссеру, он плохой?
Нет, почему? Я не делю людей на хороших и плохих. И я всегда, если честно, очень многим людям ищу какие-то оправдания, почему он поступил так или иначе. Ну, для того, чтобы быть режиссером, да, вот если мы берем конкретно эту профессию, не какую-то там другую, там актерскую или еще, ну, во-первых, человек должен быть очень внимательным. Это раз, потому что многие вещи приходится видеть насквозь, да, то есть замечать какие-то вещи, детали, их нужно запоминать. Трудоспособность – это обязательно творческие. До мозга костей должен быть человек. Нету такого, что я этому научусь в процессе. То есть можно ходить там 5 лет, учиться в самом крутом вузе, да, это вот так, как у меня знакомые говорят многие, вот я сейчас куплю себе крутую камеру или фотоаппарат, я таких снимков наделаю, это просто вот это улет будет, выставки будут и все остальное, не в камере видно. На обычную мыльницу или на телефон ты можешь сделать такие вещи, да, ты должен видеть эту картинку, какой-то определенный ракурс, там, свет, ловить какие-то детальки и все вот такие вот вещи, поэтому просто чтобы идти, потому что это престижно, я бы не советовала. Да? Очень долгое время вообще считалась профессия режиссера не женская профессия. Да? Хотя у нас есть знаменитые вот женщины-режиссеры. Но я всегда говорила, то есть женщина трамвай у нас может водить и троллейбус и укладывать шпалы там где-то там. Это самое. То есть режиссером она не может быть. И как бы я никогда не делю там профессии на женские и мужские. То есть если человек хочет, и он понимает, что он может внутренне, он знает, как развиваться, у него есть какой-то внутренний творческий именно потенциал. Нету такого, что это прикольно, круто, я там сяду в кресло, буду с ними командовать, у меня там актеры будут меня обнимать, там носить мне шоколадки, мы будем там с ними тусоваться, делать селфи для Инстаграма, у меня будет популярность или еще что-то. Это бред, конечно, потому что любая профессия, она требует, скажем так, и выдержки, и умения, и желания развиваться, потому что каждый раз что-то новое появляется, и тебе приходится в любом возрасте идти в ногу с современностью, да? То есть поэтому, не знаю, мне кажется, нужно подумать, попробовать, и на съемочную площадку на самом деле не так сложно попасть, да? Потому что мы на самом деле дружелюбные. Если к нам кто-то подходит, ой, ребят, привет, а чего вы тут снимаете?
Возьмите меня к себе.
Возьмите, мне нужна массовка или еще что-то. На самом деле, вот я вот многих людей привела в кино, в разные профессии. У меня было такое, что я и актеров находила без актерского образования, и людей в съемочную группу, которые приходили, какие-то мои знакомые, или какие-то люди, которые, ну вот, видят, что вот человек хочет. Я, говорит, готов. Ну не то, что я готов на все, там, возьмите меня немедленно, да? Но ты понимаешь, да, с человеком общаешься, ты понимаешь. И когда мне там кто-то прозванивается, говорит, Ален, спасибо тебе там за Ромку, да, или там за еще там какую-то девочку. Эту
самую. За себя и за Сашку.
Да-да-да, честно, это вот очень, да. Ну, я просто в киношколе еще преподаю всякие разные эти вещи, у меня есть студенты. Вот, поэтому не знаю.
Ален, спасибо тебе большое, было очень интересно. У нас в гостях сегодня была кинорежиссер и продюсер Алена Фоломьева.
Спасибо.
Ой, спасибо вам за приглашение. Приглашайте еще, если на какие-то интересные темы нужно и можно будет пообщаться.
А я напомню, что подкаст «Бери и делай» мы выпускаем при поддержке проекта «Другое дело». С вами были Полина и Ваня. Всем пока.
Пока.